Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня 7 июня, среда. В студии работает Татьяна Якубович. И сегодня мы будем говорить о многих темах, но в центре будет вот какой вопрос. Мы будем разбираться, как затопление юга Украины повлияет на наступление армии Украины и, в частности, на деоккупацию Крыма. Сегодня мы начнем немного быстрее, без долгих анонсов, потому что нам удалось связаться с нашим корреспондентом Марьяном Кушниром, который добрался в Херсон и работает сейчас в этом городе, где, как известно, прибывает до сих пор вода после подрыва дамбы Каховской ГЭС. И поэтому, пока Марьян с нами на связи, мы сразу с ним пообщаемся. Марьян, как слышишь?
Вітаю, чую добре. Зараз якраз безпосередньо на евакуацію з волонтерами. Я навіть зараз спробую показати камеру, там і собаки є. Волонтери зараз їдуть за людьми в затопленому місці. Бачите, все отак от в воді. Сьогодні цілий день продовжують евакуювати людей, всі можливі служби. Разом з тим долучаються і волонтери різних організацій, долучається цивільне населення, в якого є лодки, і евакуюють населення, яке залишається. Разом з тим, я можу сказати, що не всі люди хочуть виїжджати з своїх домівок, хоч тут от все затоплено, і зрештою тут буде просто екологічна катастрофа ще дуже довго, люди не зможуть туди. Тут неможливо буде ще довго жити, тому що рівень води високий. Вода ще прибуває. Сьогодні буквально сказали нам військові, що десь приблизно 5 сантиметрів води протягом години піднімається рівень і настільки от вона розвивається. Бачите, як от це виглядає прямо зараз, деякі під'їзди прямо затоплені. Затоплено будинки в деяких районах, які покриті повністю. Все повністю покрите.
Мар'ян, по безпечності, якщо ти зміг оцінити, всі ли люди змогли піднятися від води, фізично спастись, то есть нет ли именно жертв від води, тому що, ну, видим, що достатньо високо вона стоїть.
Поки що складно сказати, чи є жертви, тому що треба розуміти взагалі, що буде після того, як вода відійде, але є сподівання, що все-таки люди змогли вчасно хоча б піднятися із своїх будинків. Ну, от в тому місці, де зараз, перші поверхи, вони ще цілі. Ну, і зрештою, вода ж не прибувала так прямо раптово, що зразу 2 метри. Вона поступово піднімалася, і люди мали змогу все-таки вберегтися від води.
Мар'ян, яка частина міста в такому стані приблизно?
Ну, мені складно сказати, я Херсон дуже важко знаю, ну, я можу сказати, що це велика частина, більше це частина острову, де є така частина острову. Ось так от кричать.
Приїхали, можемо евакувати.
Слышим, що зовуть люди, сообщають о себе вот, вот таким образом.
Так, тоді зараз ваші підкинемо парк. А хто ще в будинку є?
Ну вот действительно уникальные кадры можем мы сейчас наблюдать. Наш корреспондент Марьян Кушнир на спасательной операции в Херсоне. Вот так спасатели и полиция забирают людей из подтопленных домов.
Давай, давай. Проїдемо.
На озі вихід. Чуємо, і працюють гармати. Наряди летять. Тобто, попри те, що тут затоплення, людей евакуюють, відбуваються бойові дії. Складна от ситуація насправді в цьому місці.
То есть продолжается обстрел даже во время эвакуации. Марьян, не знаю, удобно ли тебе сейчас, ну, таких вопросов касаться, но уменьшатся ли обстрелы Херсона из-за того, что вот такая большая дистанция воды теперь разделяет две стороны?
Для артилерії, я гадаю, це моя особиста точка зору, для артилерії це невелика дистанція.
Марьян, спасибо тебе большое, береги себя. Это был Марьян Кушнир, он сейчас находится в Херсоне, и в прямом эфире наши зрители могли наблюдать, как происходит спасательная операция, людей эвакуируют из подтопленных домов. Ну, а мы движемся дальше и посмотрим сейчас последние новости с фронта, карту, что изменилось за последние сутки в зоне боевых действий.
Бахмут. Генштаб сообщает, что армия России безуспешно пыталась идти вперед в направлении Клещеевки, к юго-западу от города. Дипстейт добавляет бои у Орехово-Васильевки, а также сообщает, что ВСУ удалось сбить клин в позиции агрессора у Берховки, к северу от Бахмута. Ранее главарь Вагнера Пригожин заявлял, что армия России бежала из района Берховского водохранилища, открыв ВСУ подступы ко въезду в Бахмут с севера. К западу от Донецка россияне 13 раз пытались атаковать на западе Марьинки, ударив по городу из авиации, а также по Авдеевке. На саму Авдеевку агрессор не наступал. Deep State сообщает об успешном уничтожении оккупантов в Водяном и Опытном. Лиман Кременная, Купинск. Агрессор наступал по всему фронту в районах Кременной, Белогоровки и Берестово. По Деброве, Новосадово, Спорному, Веселому, Григорьевке и Ивановке бил из авиации. Deep State снова отмечает позиционные бои возле Масютовки, Куземовки и в Серебрянском лесничестве. На юге Донбасса агрессор ударил из авиации по всей линии фронта возле Угледара, Богоявленки, Золотой Ниве и Великой Новоселки.
Ну вот я добавлю к этому, что российская пропаганда говорит постоянно о наступлении украинских войск именно на юге, на Херсонском и Запорожском направлении, но украинское командование не подтверждает этого, говорят только, что вот российские войска продолжают там находиться в обороне, а о наступлении украинское командование говорит как раз под Бахмутом, и Анна Малер, замминистра обороны, говорит, что от 200 метров до километра, более километра удалось там продвинуться украинским войскам, и можно даже видеть такой клин, очень заметный невооруженным глазом на карте в районе Берховки. Мы вернемся к Херсону, эвакуация там продолжается, и нашему корреспонденту удалось пообщаться с жителями, которые в первые часы после трагедии начали эвакуироваться. Планируют ли они выезжать? Давайте сейчас смотреть.
Ми на набережній у Херсоні, за мною річка Дніпро. Ми бачимо, як рівень води стрімко піднімається. Якщо раніше до урізу води до набережної можна було підійти за 50-70 метрів, то зараз це зробити вже неможливо, тому що вода стрімко піднімається. Також ми бачимо на лівому березі кілька місць, з яких піднімається густий дим. Скоріше за все, Збройні сили України вразили позиції російських військових на тому березі, і там щось горить. Гребля Каховської ГЕС розташована за 60 кілометрів уверх по течії. Місцеві з тих країв повідомляють, що прибережні села підтоплюються, а в Херсоні ми бачимо наслідки прориву греблі. По течії несуться будматеріали, різні частини будинків, яких змило раніше.
Брат з батьком знаходиться на лівобережжі. Мені вдалося зв'язатися з братом. Він каже, що в них річка відійшла на десь на 4 метри. Це було зранку о 9 годині. Тобто вода в них відходить. Їм підтоплення не загрожує.
Не знаю, що буде далі. Ми з'їжджаємо, може, 30 років. Все потонуло, все. От перший дом, який возле річки, вже там повністю в воді. Повністю. Все. От ми чекаємо другий дом, наш, виходить, вже буде третій. Я не знаю, що чекати.
Ви не думали, можливо, виїжджати, евакуюватися?
Ну, поки зараз ні. Будемо чекати, що далі буде. Ми зібрали вже все. Все зібрано, так, звісно. Документи, собаку, речі і все.
Ну, ситуація критична майже. Чи якщо на метр підніметься вода, то вона вже буде в будинку. Зараз ми речі переносимо до сусідів, які живуть вище.
П'яти часов чи шести утра тепер, понимаєте? Ні розу, не їсти, не пить, нічого ще й світа нема, зв'язі тепер з дітьми немає. А що ми забираємо? Документи і гроші цінні, щоб за що їсти купити.
Складення шманчеби щодо евакуації постійно вибували росіян. Зараз більше 800 людей евакуйовано. Приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей в цих населених пунктах. Це також 17 населених пунктів. Ще є 20 населених пунктів лівобережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз евакуюються.
У Херсоні продовжується евакуація. Людей вивозять як з лівого берега, так і з району дач, які вже підтоплені. Станом на ранок, за офіційними даними, більше 1800 будинків вже підтоплені. Евакуйовано приблизно 1500 людей із зони затоплення, і цей процес постійно триває. Як організовано, за допомогою екстрених служб, так і люди самі гуртуються, допомагають один одному і вивозять своїх сусідів, домашніх тварин із зони лиха.
Як вдалося зараз евакуюватися?
Дуже важко. Дуже. Течія дуже велика. Ми з третього заходу змогли зайти на цю ділянку міста.
Як ви дізналися, що відбувається евакуація, і як вас змогли забрати?
У нас шансу не було, більше не було ніякого, бо дачі...
Не було евакуації?
Не було ніякої. Ми самі прийняли рішення на свій страх і ризик.
Ну, тобто, але ж вас вивезли хто? Самі ви?
Ми самі своїми човнами.
Ага, ви своїми човнами. Що там відбувалося, розкажіть, на дачах?
Воровство. П'янка воровство.
Це хто цим займався?
Росіяни.
Сьогодні зранку ви побачили, що вже вода піднімається, так, і вирішили?
Вчора вечір, з утра точно.
Розкажіть про це.
Ну, там стали, вода піднімається. Наші російські лодки, мутанти, забирати води. І почали тоді спасатися. Вони каталися, ми каталися. Вони вивозять своє, а ми вивозимо вирішення. Ну і все. Ну, ніхто нас не трогав. Нормально все.
Що з вашим будинком?
Не знаю. Коли я взяв, був це.
А ми були на дачі. І в 6 утра ми побачили, що сильно швидко прибуває вода.
Де розташована ваша дача? От приблизно.
Лівобережжя, 8-й причал, останній. Це спортивна конка.
Це неподалік від Голої пристані?
Голої пристані, так.
Що там відбувалося? Що ви бачили? Розкажіть.
Що ми бачили?
Пожари,
взриви. Безпреділ, пожари, взриви. У нас не було можливості виїхати в Херсон, а в Гупри ми не хотіли. Під будь-яким предлогом. Тільки домой, тільки в Херсон.
Ви не хотіли, тому що це окупована територія?
Да.
Да? У вас є тут де жити?
Так. Хоча квартира моя в мікрорайоні. Остров, який вже плаває.
Де ви були?
А яка вулиця? Воронцова.
Воронцовська.
5, так. Ну там нема підходу.
Людей немає там вже?
Є люди, але на лодці. Тільки на лодці. Я там просто не влазю.
В целом вода в Херсоне поднялась максимально, в максимальных местах на 5 метров, так говорит местная власть. Подтопило 1800 домов и эвакуировали по состоянию на утро 1500 жителей. Но это речь идет, конечно, о правобережье. По левому берегу данных нет, так как там оккупационная администрация России в основном людей не эвакуирует, как можно судить из их отзывов в соцсетях. Херсонцы сейчас, конечно, спасают не только свое имущество, но и животных от гибели в воде. Давайте посмотрим.
Это наш капитан. Ой.
Лодка, 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 лодка.
Опа.
А что, плавает собака?
Ты что? Вань, залазим в хату. Опа. Че? Опа. Опа. Опа.
Продолжается эвакуация животных, поймали собаку, видите, пройти невозможно.
Кто-то золото несет, а кто-то самое дорогое. А, сфинкс зеленоглазый.
Если бы это был еще мой.
А, да, ну от тебя вдвойне плюс карму.
Мамина, мамина собачка. Собачка за вами? Собачка за хазяїнами біжить.
Взяли ковдру, взяли собою речі, але вони намокли. У нас машина потонула, заглохла. Проводка замкнула. Нас з другої машини витягували, тільки щось послали.
Або машиною, або
хуйовою? Їхали машиною, так. Одна машина проводку замкнула, машина стала, друга машина приїхала, наші витягли.
За два заходи.
Ми приїхали на кришу, вам слава Богу. Дякую хлопцям.
Ну и дальше в эфире через несколько минут уже с гостями будем разбираться, как это подтопление повлияет на планы украинского наступления и, в частности, на Крым, на перспективу его деоккупации. Евгения Назарова побывала на тренировке группы БПЛА Украинской добровольческой армии. Главная особенность этих групп – то, что все участники таких экипажей могут подменить друг друга. Как известно, дроны сейчас играют очень большую роль в войне. Посмотрим, как работает такая группа.
Справжній аеророзвідник, він має тихо зійшов, тихо пішов, там наробив горя і так далі.
Війна, вона не пробачає помилок. Це не в інституті можна сачкунути, потім там щось перездати. На роботі можна отримати наганяю від керівника. На війні це життя в моменті. Якщо ти зараз не готовий, завтра того вже нікому не треба. Тому тренування це постійно.
Це дрон для розвідки і коректировки. Техніка дорога. Можна навіть порівняти по вартості із авто.
А скільки він коштує?
Це 10
тисяч. 10 тисяч доларів. Це можна втратити отак от за секунду.
Поки навчаєшся, треба бути дуже уважним.
Ми ще тільки вчимося в цьому. Тому я поки що досить обережно.
Залежить від дрону, насправді, кількість часу, який потрібен для навчання. Це як і водіння автомобіля. Тобто, чим частіше ти літаєш, тим краще в тебе це виходить.
Екіпаж аеророзвідки – це безпосередньо той, хто літає. Це штурмани, це сапери, це банально механік-стрілок, це обов'язково парамет. І моя мета, щоб ці всі люди вони могли замінити пілота, щоб кожен з них став пілотом. Я примушую людей ротуватися, щоб літав водій, літав парамет, штурманом був там стрілок прикриття, штурманом був парамет, щоб кожен з них розумів, що робить інший.
Пускаю потрошечку.
Насправді літати, наприклад, на Мавіку взагалі не складно. Він став там незамінним в якийсь період війни. На жаль, зараз вже є багато методів боротьби з ним, але все одно для огляду переднього краю кращого дрону нема. Починали, як і, в общем-то, всі з Мавіка 3-го. Це золотий стандарт.
Пам'ятаєш свій перший виліт бойовий? Який він був?
Я тільки пам'ятаю своє перше коригування, насправді. Міна впала біля нас. Насправді, страшно не було, це більше такий, як шок був. От. Та ні, навпаки, це ж як додає якогось екстриму. Ми там стояли, хіхікали, всі веселились. От, і вона прям, ну, але добре, що вона там не розірвалась. От, ну, але ми далі продовжили коригування, і ми тоді відпрацювали там по завданню.
Колись думала, що доведеться аеророзвідкою займатися? Могла уявити собі?
Ну, насправді ні. Проснулась, прочитала, що типу, війна почалась. Я своїм чоловіком пішли в ТРО, його взяли, мене ні.
Так потрапила в УДА.
Там готували їсти, займались там складом. Бачила, як там хлопці тренуються. Це щось нове таке, технологічне, щось цікаве. Потім я набрала сміливості, попросилась до них. Що мене взяли? Мій позивний – це прізвище мого дідуся. Він був зв'язковим в ОУН. Це мій кумир по життю взагалі в усьому.
Скільки в середньому живуть дрони?
Ну, зараз можна казати тиждень. Це в кращому випадку.
Ім'я має, власне?
У нас кожен дрон має ім'я. О, можу розказати історію. Хлопці взяли з собою Starlink і не знали пароль. І пароль знали ми, і ми на бумажці від пачки цигарок написали пароль, приліпили до дрона, полетіли дроном до них. Хлопець зловив дрона, забрав пароль. Ну і так ми, і потім ми назад полетіли.
Майже як поштовими голубами?
Да, да.
З сам виліт – це збір інформації. А щоб з цієї інформації отримати якийсь результат, її треба проаналізувати, виділити саме те, що треба, передати тому, кому треба. На засоби ураження або на аналітичний відділ. Росіяни не хочуть вмирати, вони дуже класно маскуються. Тому виявлення техніки – це частіше за все це статистичний аналіз накатів, змін рельєфу. Нема сенсу знищити один танк. Ти бачиш один танк, ти знаєш, що поруч є ще два. Якщо є ще два, паливозаправщик, ремонтна бригада, де базується цілий взвод, де стоять всі інші, де командири. Далі це вступає високоточна артилерія, яка знищує місця зберігання, знищує місця зберігання палива, знищує особовий склад. Ну, а танки вже то ленд-ліз буде для нас.
С нами Владислав Селезнев, военный эксперт и спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. Приветствую вас, Владислав.
Слава Украине.
Героям слава. Ну, сначала поговорим, конечно, о последствиях подтопления на юге Украины. Главный вопрос, кроме гуманитарных. Понятно, что это большая гуманитарная катастрофа, и мы видим сейчас, что происходит с эвакуацией людей. Но вопрос, как это повлияет на украинское наступление, и в частности, на деоккупацию Крыма. За вот эти сутки, которые прошли с момента подрыва, оценки звучали от очень пессимистических, просто в край, в которой говорилось, что больше действовать украинская армия на левом берегу не сможет, и что у России освободились огромные силы, которые она теперь перебросит на другие направления, до оптимистичных, что это вопрос времени, потому что, по оценкам гидрогеологов, уже через 10 дней вода начнет спадать, и, в общем-то, это стратегически ничего не меняет. Объясните нам, пожалуйста, как это есть на самом деле с военной точки зрения.
С военной точки зрения мы должны с вами совершенно четко понимать. Украинские вовкулаки работали на левом берегу Днепра достаточно долгий период времени. Ведь точное поражение артиллерийскими средствами, поражение украинской армии вражеских позиций далеко за линией боевого столкновения. А на этом участке фронта линии боевого столкновения это речка Днепр. Соответственно, вся информация, разведывательная толка, она собиралась украинскими разведчиками. Наши специалисты свою работу знают, но для того, чтобы попасть на левый берег, соответственно, необходимо было форсировать Днепр. Все эти мероприятия проводились в соответствии с теми планами, которые были предусмотрены командованием, и та самая синергия действий, синхронизация действий украинских разведчиков с одной стороны, а с другой стороны украинских артиллеристов приводила к тому, что россияне несли огромные потери. Они были вынуждены вывести все свои склады, ключевые склады, где они хранили боеприпасы, где размещали свою технику, вооружение, на расстоянии более 80 километров от линии боевого столкновения. Почему? Потому как если бы они размещались ближе, все эти склады просто в скором времени превратились бы в пепел. Соответственно, говорить о том, что разрушение дамбы в районе Новой Каховки приведет к тому, что ситуация на юге Херсонской области полностью застопорится, будет некорректно. Почему? Потому что независимо от того, какая ширина Днепра, украинские разведчики и далее будут проводить мероприятия по форсированию реки, ну а далее будут проводить поисково-разведывательные действия, диверсионные акции, будут работать глубоко в тылу противника, проводя те самые рейды для того, чтобы а. выявлять вражеские позиции, б. Давать цели указания для нашей авиации, для наших артиллеристов, для наших ракетчиков. Ибо враг должен понимать, что пока он находится на украинской земле, жизни спокойной ему там ни тут не будет. Что дальше? Возможно ли сейчас организовать проведение десантирование справа на левый берег, проведение соответствующего перемещения большого количества бронетехники, личного состава, я думаю, это нереально. Потому как технической возможности в настоящее время украинских сил обороны организовать такого уровня мероприятия нет. А вот то, что уничтожение дамбы в районе Новой Каховки приведет к колоссальным последствиям в виде экологической катастрофы, да, это очевидно. Ведь то, что создавалось трудом специалистов многие годы, затем действовало, создав определенный микроклимат, определенную биологическую среду, сейчас это все уничтожено, соответственно, будет происходить катастрофические по своим масштабам изменения. Ну, а что касаемо грунтов, то я думаю, что надо быть пару месяцев как минимум для того, чтобы грунты в устье Днепра и, соответственно, на левом берегу просохли до того состояния, чтобы их можно было вновь использовать по назначению. Из хороших новостей, все окопы, вырытые на более низком левом берегу, вырытые российскими оккупантами, их затопило, они завелены для того, чтобы и восстановить их эффективность, россиянам предстоит немало поработать над этим вопросом. Даст ли такую возможность украинская артиллерия, в принципе, украинские силы обороны сделать это россиянам, я имею большие сомнения. Ведь совершенно не важно, А если планы у Путина навечно остаться на левом берегу Днепра, намного важнее, какие планы на этот счет выносят украинские силы обороны и, соответственно, каким образом будут действовать они, то также абсолютно не важно, потому как очевидно, что задача максимум для украинских сил обороны – это освобождение Украины в границах 91-го года.
Ну, мы видели сейчас последствия и в Олешках, и в Каховке. Это очень сильное затопление. То есть больше всего пострадал все-таки левый берег, хотя и на правом в Херсоне мы видим, что очень сильное подтопление. Россияне должны будут оставить все равно какие-то силы на этом направлении. То есть не стоит говорить о том, что вот они освободились, и теперь они все будут брошены куда-то под Кременную, потому что, мол, не надо вообще эту территорию защищать, раз она под водой им.
Я не думаю, что именно так вопрос будет стоять, ведь не просто так россияне продолжают активно рыть окопы на севере Крыма, и не менее активно они роют окопы ближе к Крыму в южных районах Херсонской области. Ведь если бы они были абсолютно уверены в том, что находятся в безнаказанной позиции, и никогда украинская армия не сможет форсировать Днепр, двинувшись вперед, уничтожая все на своем пути, они бы не стали создавать целую сеть инженерных противоэвакуационных сооружений ближе там, к великим Капаням, ближе к населенным пунктам, те, которые уже находятся на самом кордоне с временной оккупированным Крымом, в том же Червоном Чабане. Думаю, что россияне абсолютно рационально оценивают ситуацию и диспозицию своих сил и средств и соотношение сил и средств с украинской силой обороны. И они понимают, что разлив Днепра в этой части это временная передышка для них, которая, возможно, им позволит провести частичную эвакуацию, возможно, позволит даст время перегруппироваться. Но это точно не остановит и не застопорит украинское контрнаступление на этом участке российско-украинского фронта.
Мы вот обратили внимание на такую целую бот-атаку под всеми видео, посвященными Каховской ГЭС. Вчера публиковали однотипные сообщения, которые призваны убедить, что России, мол, невыгодно подрывать дамбу, и это выгодно Украине. Вот вы видите сейчас эти цитаты, они как под копирку действительно написаны. Почему боты? Потому что традиционный Google-переводчик с фразами вроде «харчування Криму» и подобные. Владислав, вот один из аргументов, который используют сейчас россияне, это то, что, ну, действительно, и это факт, они перекрыли воду в Крым окончательно этим подрывом. Ну, и вот такие боты, либо пропагандисты, они используют этот аргумент и говорят, ну, конечно, мы бы не стали подрывать дамбу, раз это вода в Крым. Как вам кажется, почему россияне пошли сейчас на этот шаг отрезать все-таки воду, которую они так долго требовали, к которой они пробивались, захватывая Херсон, чтобы достичь этого вентиля и пустить все-таки воду в Крым?
А если у них абсолютно убежденность в том, что Крым навсегда будет в составе Российской Федерации? Полагаю, что нет. Ведь уровень подготовки украинских сил обороны и планы военного командования Украины, они же очевидны. Мы их не скрываем. И, собственно говоря, в этом контексте действует украинская армия. Освобождение всей территории Украины в границах 91-го года. Удастся этот вопрос решить дипломатическим путем? Хорошо. Не удастся, значит, военным путем. И российские генералы, которые прекрасно понимают перспективы, перспективы их пребывания на тех или иных рубежах, действуют, с одной стороны, с невероятной жестокостью, но с другой стороны, с абсолютной военной рациональностью. Они создают предпосылки для того, чтобы иметь достаточно времени, для того, чтобы переместить свои силы и средства, пользуясь тем, что Днепр в нижнем его течении разлился из-за разрушения дамбы в районе Новой Каховки. Очевидно, что украинское контрнаступление будет. Оно будет поражать всех по масштабам, оно будет всех поражать по формату задействования наших сил и средств, и она будет поражать количеством уничтоженных российских солдат. Равно как и средств вооружения и бронетехники. Ведь если вы обратите внимание на утреннюю сводку украинского генерального штаба, цифры потерь вражеских силы средств, они просто поражают. И вопрос, в первую очередь, даже не про уничтоженных российских солдат. Всегда потери, по крайней мере, за последние несколько месяцев российская армия составляла не менее чем 500 человек убитыми. Следует умножить эту цифру как минимум в 2, в 3, а то и в 4 раза, чтобы понять, какое количество российских солдат получили ранения или иные увечья в ходе боевых действий за минувшие сутки. Поэтому российская армия несет очень серьезные потери. Недооценивать ее военный потенциал, с одной стороны, нельзя, но с другой стороны, говорить о достаточно высоком уровне мотивации смысла нет. Поэтому, думаю, российские генералы в том числе действуют исключительно с рациональной точки зрения, когда уничтожают все и вся, создавая такую себе, реализуя, вернее, такую себе тактику выжженной земли, пытаясь таким образом создать дистанцию между своими силами и средствами, которые будут находиться на достаточно большом удалении от украинских артиллеристов, ну и, соответственно, между украинскими и украинскими силами обороны. Но у меня есть плохие новости для россиян. Дело в том, что мы получаем достаточно большое количество ракет, в том числе Storm Shadow, и это значит, что расстояние 80 километров для нас не является пределом. Наши ракеты способны летать на расстоянии 200-250 километров, и значит, вражеские склады разного типа и класса будут также прекрасно гореть, как до этого горели вражеские объекты под огнем украинских хаймарсов.
Российские так называемые Z-военкоры опубликовали видео отступления российских военных с позиций. Ну, судя по всему, действительно оно правдиво, потому что и геолокация понятна, стоят они в воде, ну и по форме видно, что это российские военные. Давайте посмотрим, как это происходило.
Вот так вот мы уходим, короче, из затопленных островов. Уходим. Тонем, ну уходим.
У меня вопрос, почему они именно в такой форме отступают, как будто это неорганизованный был процесс, и их не предупредили. Ну и так называемый мэр Каховки, поставленный оккупационной властью, он тоже странно себя вел в утро после подрыва дамбы, он сначала это опровергал. То есть такое сложилось впечатление, что российская администрация не поинформировала задействованных действующих лиц, что она собирается делать с дамбой.
Во-первых, по поводу тех товарищей, которые записывали видео. И они говорят о том, что они уходят с островов. Острова находятся в дельте Днепра. Там действуют, с одной стороны, украинские вовкулаки, украинские спецназ, украинские разведчики, с другой стороны, российские диверсанты. Соответственно, они вооружены легким пехотным вооружением, в основном стрелковым вооружением, и они, соответственно, имеют достаточно специфическую экипировку. То есть они проводят диверсионно-разведывательные мероприятия. Поэтому уровень подготовки их, с одной стороны, впечатляет. Это серьезные бойцы. А с другой стороны, даже серьезные бойцы не в состоянии противостоять стихии природы. Поэтому они вынуждены эвакуироваться с островов, и острова вновь превращается в так называемую серую зону, где не будет находиться ни российские оккупанты, ни, соответственно, украинские силы обороны. Физические причины, вода. А что же касается заявлений гауляйтера Новой Каховки, я думаю, что вы просто не проинформировали про факт диверсии, про факт подрыва дамбы в районе Новой Каховки, поэтому он и рассказывал ерунду во время своих утренних спич. Он просто не был проинформирован. Ну а далее, естественно, включили стандартные методички. Если что плохого случилось на временно оккупированных территориях, то в этом виноваты только лишь украинцы, украинская власть, президент Зеленский лично. Но что бы они там ни рассказывали, в любом случае украинская армия действует в соответствии с ранее утвержденным планом, синхронизируя все свои действия, все свои позиции. Наша армия проводит те самые мероприятия, которые мы называем контрнаступательными, и направлены все эти мероприятия на то, чтобы деоккупировать всю территорию Украины в границах 91 года.
Почему российские войска вообще почти никак не эвакуируют местное население? Мы видим эти все ужасные кадры, когда люди с крыши сигналят, чтобы их сняли, и их видят с дрона, например, украинские военные, которые на другом берегу находятся. Видим, что в чатах постоянно пишут о том, где кто прибывает. Ну, все-таки боролась же Россия за лояльность местного населения, да, проводила пропаганду какую-то. Это говорит о том, что все-таки позиция местного населения важна. Почему тогда нет каких-то элементарных действий по оказанию помощи в этой ситуации, чтобы показать населению, что, мол, мы вот заботимся. Ну, в конце концов, они назвали эту территорию Россией и сейчас называют.
Сильно ли они переживают про разрушение домов и квартир жителей Российской Федерации на территории Белгородской области? Ведь они фактически сейчас утюжат артиллерией российские города и веси в Белгородской области, пытаясь таким образом уничтожить российских повстанцев из числа РДК и Легиона Свободы России. России никогда не интересовали сопутствующие потери и убийства мирных жителей Украины, женщин, стариков, детей в то самое время и теми самыми ракетами, которые они, Россия, направляли на военный объект на территорию Украины. Ну да, сопутствующие потери. Переживали ли по этому поводу россияне? Нет, не переживали. Точно так же они не переживают про граждан новоприобретенных территорий. Точно так же они не переживают про жизнь и здоровье граждан Российской Федерации. Цель оправдывает средства, и они делают все возможное с точки зрения военной рациональности, но совершенно не обращают внимания на такие документы, как, например, международное гуманитарное право, Женевские конвенции. Им все равно. Им нужен результат. Ну а то, что в результате задействования всех средств, силовых средств, которые находятся на вооружении у российской армии, могут пострадать мирные жители, их это совершенно не беспокоит.
Вы упомянули уже Белгород, ну, продолжается там рейд РДК, так называемой вооруженной российской оппозиции. Сейчас вроде бы присутствуют они в Новой Таволжанке, такой населенный пункт, ну, или не присутствуют, это постоянно опровергает российская власть. Возобновились сегодня обстрелы Шебекина, то есть идут такие вялотекущие, или, возможно, вы опровергнете, не вялотекущие, правильно это назвать, боевые действия на постоянной основе в Белгородской области, и даже российская пропаганда использует такой сейчас такую формулировку «Белгородчина обороняется». Уже больше недели последний этот рейд продолжается. Вы можете как-то оценить его влияние, да, вот каких целей он сейчас добивается, что он обеспечивает, и насколько он влияет на российскую власть сейчас?
Динамику сегодняшнего дня не готов оценить, просто физически нет времени мониторить информационное пространство в части действий РДК и Легиона Свободной Территории Белгородской области. Что же касается тенденции событий минувшего дня, да, собственно говоря, минувшей недели, то очевидно, что бойцы повстанцы, они делают очень важное дело. Они пытаются таким образом, путем совершения информационно-силовых акций, разбудить Россию, побудить в жителях Российской Федерации стремление к переменам, потому как очевидно, что при нынешнем путинском диктаторском режиме Россию ожидает нищета, разруха, беды, войны, внутригражданские конфликты. Ведь, по сути, нынешние действия, боевые действия на территории Белгородской области вкладываются в понятие гражданская война. РДК и Легион Свободы России, все в этом случае в этих подразделениях, они являются гражданами Российской Федерации. С другой стороны, российская регулярная армия наносит ракетные бомбы, латвийские удары по местам размещения этих повстанцев. То есть, соответственно, налицо классическая революционная и революционная ситуация, и все аспекты или элементы познаки украинской гражданской войны имеют место быть. Конфликт внутрироссийский, я надеюсь, что именно этот конфликт разбудит протестное сопротивление в иных регионах Российской Федерации, ведь очевидно, что при Путине и его окружении перспектив у России как государства нет вообще.
Давайте посмотрим на украинский фронт. Сейчас украинское командование подтверждает небольшое продвижение украинской армии под Бахмутом, новые уже за последние сутки. Анна Малер, замминистра обороны, говорит, что от 200 метров до километра 100 метров такие продвижения. Ну и там виден уже вот такой клин в районе Берховки, достаточно заметный, буквально вот за сутки он там образовался. Под Сватово тоже подтверждало украинское командование продвижение, но вот про юг не говорит ничего, кроме того, что российские войска там находятся в обороне, и это достаточно интересно, потому что российская пропаганда как раз про юг постоянно кричит. Они последние 4 дня говорят о прорывах украинской армии там, и, что интересно, говорят даже после уже прорыва дамбы Каховской ГЭС, то есть уже по состоянию на сегодня опять там звучат фразы, что ВСУ двигаются на Мелитополе. Что бы вы отметили важного в этом всем? Какие из этих точек действительно стоят внимания с точки зрения наступления? И что значит эти локальные продвижения? Насколько они важны?
Проводятся ли сейчас где-либо на всей линии российско-украинского фронта масштабные наступательные или контрнаступательные действия? Нет. Но это не значит, что интенсивность боевых действий на всем участке российско-украинского фронта сошла на нет. Нет. Идут тактические боевые действия. Активно применяется Российская Федерация и украинскими силами оборонной артиллерии. Активно используется бронетехника, погодные условия позволяют. Что касается скажем так, основных точек боевых столкновений, то, безусловно, это район Бахмута. Украинская армия имеет возможность продвигаться вперед, на север и на юг от Бахмута, но говорить о каком-либо тактическом окружении или по окружении пока не приходится, и это будет некорректно. Ситуация непростая. Россияне чувствуют, что они не в состоянии тем комплектов сил и средств. А мы помним, что вместо Вагнера туда сошли подразделения регулярной российской армии. Так вот, этим комплектом сил и средств они не способны сдержать украинское контрнаступление. Вынуждены вновь возвращать туда штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Все это требует времени. Соответственно, в определенной степени это замедляет контрнаступление украинской армии, но это не значит, что наше контрнаступление застопорилось совсем. Ключевой фактор, который позволяет нам двигаться вперед, ну, кроме очевидного мужества, героизма украинских воинов, это эффективная работа украинской артиллерии. Тут и сейчас наша артиллерия имеет достаточное количество боеприпасов и использует эти боеприпасы по прямому предназначению, уничтожая врага. Еще раз я подчеркиваю, всем любителям статистики всегда будет интересно знакомиться с цифрами потерь российской армии за минувшие сутки. Они впечатляют. Что же касается иных участков фронта, то, безусловно, ситуация непростая в западных районах Маринки, вернее, в городе, от которого мало что осталось, потому что он практически полностью стер с лица земли российской артиллерии. Идут бои недалеко от Авдеевки. Россияне пытаются сломать сопротивление украинской армии, продвинуться вперед. Ничего у них не получается, они несут огромные потери, территориальных приобретений не имеют. Непростая ситуация в Серебрянском лесничестве, это направление на Лиман, ну и, соответственно, на направлении на Купинск. Там россияне активно используют свои силы и средства, дабы двинуться чем ближе к речке Оскол и зафиксировать новое статус-кво по границе речки Оскол. То же самое, не имеют они никаких результатов, но при этом несут огромные потери. Что же касается движения войск западнее от Угледара, я достаточно скептически оцениваю все заявления российских пропагандистов, в том числе российских военкоров, потому как, очевидно, победа случилась тогда, когда об этом сказали представители украинского генштаба. Пока таких заявлений нет, держим паузу, придерживаемся информационной гигиены. Но еще раз я подчеркну буквально следующее. Россияне просто так нервно воспринимают все подготовительные мероприятия украинской армии к контрнаступлению. Они не просто так роют огромное количество окопов, создают новые фортификационные и инженерные сооружения. Они не верят в то, что уже создано руками российских солдат, сможет сдержать украинское контрнаступление. Поэтому в том числе готовиться к худшим вариантам развития ситуации на фронте.
Владислав, спасибо за ваш анализ. С нами был Владислав Селезнев, военный эксперт. И продолжим мы тему того, что сейчас происходит в районе Каховского водохранилища. Обсудим экологические последствия и последствия для моря. Юрий Олейник, начальник лаборатории химико-аналитических исследований Украинского научного центра экологии моря, присоединяется к нам. Я приветствую вас, Юрий, в нашем эфире.
Добрый день.
Ну, сейчас по оценкам Укргидроэнерго, где-то на 4-5 день должен быть пик подъема воды. Она еще до сих пор прибывает, и потом где-то с 10 дня, как оценивают гидрогеологи, пойдет этот спад. Ну, и уже понятно, что вся эта вода, это 18 миллионов кубометров, пойдет в Черное море. Ну, и понятно, что перед этим она побывала на улицах, в домах, на кладбищах, возможно, это зона боевых действий. К чему готовиться дальше? То есть будет ли таким уж, ну, все ждут этого спада воды как позитивного, да, события, но что ждет следующим этапом?
Да, не 18 миллионов, 18 миллиардов кубических.
Прошу прощения.
18,2 кубических километра это объем Каховского водохранилища. С точки зрения экологии, с точки зрения для Черного моря, скажем так, после прорыва дамбы Каховского водохранилища река Днепр, весь ее сток, который поступает в Днепропетровский лиман, а далее в море, можно оценивать и считать как опасность для Черного моря, несущая опасность для Черного моря, причем значительную. При прорыве дамбы оценочно около 600 тонн машинного масла попало в реку Днепр и с потоком, естественно, смывается ниже. Но, кроме того, опасными являются донные отложения, которые потоком были подняты, естественно, из суспензии с водой, смываются вниз по течению. Также опасность, и, наверное, значительную опасность, как вы сказали, представляет собой подтопление хозяйственных построек и улиц, что может привести к тому, что с потоком воды будут смываться неочищенные стоки, нефтепродукты в неизвестном количестве, удобрения, пестициды и различные опасные, токсичные вещества попадать непосредственно в Днепропетровский лиман. А далее, естественно, с него уже попадать в море. Основная, конечно, удар на себя примет – это Днепропетровский лиман. Основные загрязнения останутся в нем. В море их поступит в меньшем количестве, конечно. Опасность для Днепропетровского лимана с веществами, загрязнениями, которые попадут в него, значительная. Распространение загрязнений вдоль его побережья серьезно повлияют и ухудшит состояние биологических объектов, естественно, флоры, фауны, в том числе и занесенных в Красную книгу. Кроме того, загрязнения, естественно, окажут влияние на акваторию Нижнеднепровского национального природного парка. Так что на данный момент пока не установится нормальное течение реки Днепр, то сам сток реки Днепр является источником повышенной опасности.
Юрий,
для акватории как Днепропетровского лимана, так и Черного моря.
Россия ощутит последствия этого? Или это слишком далеко?
Я не могу оценивать, насколько Россия ощутит последствия этой катастрофы. Пока что вот этой катастрофы страдает Украина. И территории Украины, которые на данный момент не под контролем находятся, это все равно территория Украины. Естественно, сейчас наиболее уязвимые и наиболее пострадавшие районы – это левобережье реки Днепр. Мы, Черное море в меньшей степени это ощутит непосредственно влияние в краткосрочном перспективе. В долгосрочной перспективе все вредные вещества, загрязняющие, которые будут смыты с территории подтопления, попадут в Днепропетровский лиман, они в долгосрочной перспективе будут оказывать так называемое вторичное влияние, вторичное загрязнение. То есть они попадут в Днепропетровский лиман, потом в зоне седиментации, это зона встречи пресной воды с соленой морской водой, основная их часть, конечно, осядет, что приведет к повышенному загрязнению и ухудшению экологического состояния в районе Очакова, Имбурской косы. Далее загрязнения, которые осядут на дно, будут размываться, продолжать водой, постепенно переходить в воду и на протяжении длительного времени оказывать негативное влияние на экологическое состояние. Что скажется, естественно, и на, не только как на качество воды, как самой воды, но и окажется впоследствии влияние и на биологические объекты. Рыбу, водоросли, мидии и тому подобное.
Юрий, а есть какие-то рекомендации чисто практические для людей, которые вынуждены сейчас контактировать с этой водой? Ну, Понятно, что нужна чистая питьевая вода, об этом даже никто не говорит, но небезопасно также, насколько я понимаю, и ходить в этой воде, да, потому что это могут быть инфекции. Есть какой-то алгоритм, ну, если уж так случилось, да, и люди действительно в этой воде провели какое-то время, что они должны сделать для профилактики или что они должны сделать со своими жилищами, когда эта вода спадет?
На данный момент стараться не контактировать, естественно, с водой, которая несет в себе загрязнение. Если уже возможности таковой нет и произошел контакт, максимально быстро, насколько это возможно, выйти из зоны воздействия воды, то есть вытереться, если есть возможность вымыться. Но я так понимаю, люди, которые сейчас находятся на подтопленных территориях, доступ к чистой воде, в которой они могут себя смыть воду и все вещества, которые они получили при контакте с загрязненной водой, не могут. Поэтому вытереться хотя бы насухо. После спада воды и нормализации стока реки, ухода воды с территории, которая на данный момент затопленная, что делать конкретно с жилищами, это должна, надо для начала проводить оценку, что, какие именно нарушения, какие именно загрязнения попали в жилые районы, и только после этого давать какие-то рекомендации. Просто так дать рекомендации, не оценив ситуацию, я не могу, к сожалению.
Юрий, тем не менее, спасибо за ваш анализ, потому что важно, очень мало еще времени прошло с момента катастрофы, и люди столкнулись, многие не имели выбора, сталкиваться или нет, и они вынуждены сейчас вот спасать своих животных и выбираться по воде. Это был Юрий Олейник, начальник лаборатории химико-аналитических исследований Украинского научного центра экологии моря. Благодарю вас. И еще одна тема от моей коллеги Анастасии Середы. Они жили небом и погибли тоже в небе. Радио Донбасс Реалии сегодня начинает серию сюжетов о летчиках, которые погибли, защищая небо Украины от вражеских самолетов. И в первом материале расскажем историю Евгения Лысенко.
Мы обидва были закохані в небо. Я, можна сказати, небо нас звело і любов до літаків. Я навчалася на третьому курсі цивільної авіації на спеціальності інженер-борттехнік, а він навчався на третьому курсі льотного факультету льотчик-винищувач в Харківському університеті повітряних сил. І тому я вважаю, що любов до літаків і неба, саме і до авіації, звела нас. Перше спілкування відбулося від моєї ініціативи, і я перша написала повідомлення в соцмережі, і він дуже досить швидко мені відповів. Так зав'язалось наше спілкування. Наші зустрічі були досить нечасті, бо у нього така спеціальність, що він постійно на навчаннях десь поза містом. Пару зустрічей нам дали зрозуміти, що немає чого втрачати час, і чоловік мені зробив пропозицію, ну, можна сказати так, десь через півроку, трішки більше. На той час ми вже думали, що наше весілля припаде на якраз на той час, коли Євген буде випускатися з університету. Але якраз в той рік додали їм п'ятий курс магістратури, і вийшло, що йому ще треба рік навчатись. І тому ми одружились і ще були окремо цілий рік. В нього постійні чергування бойові, і у нас донька з'явилася через 3 роки нашого подружнього життя, і вона як народилася, то ми рік були ще окремо. Він приїздив десь на 2 неділі, бувало на пару вихідних, і знову від'їжджав на чергування в інше місто. У нього було до 24-го місяць постійних чергувань, його вдома майже не було. Але він вдома чергував на аеродромі, той, що в Луцьку, це частина в Луцьку. І він їхні літаки підняли в небо. О 3-й годині вони просто їх перебазували в більш безпечне місце. Той зібрав речі, і ми якби він обійняв в останній і навіть швидко-швидко вийшов з будинку, сів в машину і поїхали на аеродром. Я з першого дня в мене просто, знаєте, таке якесь було, ну, мабуть, як у всіх, важкі думки, передчуття якісь погані. І це, знаєте, між повідомленнями і дзвінками це нібито життя вічно тянулося. А саме в той день ми зідзвонилися, і він сказав, що він був усміхнений, я заспокоїлась, це було десь по обіді. Останнє повідомлення він написав, що він нас дуже любить. І я займалася своїми справами. І якось на душі тоді було спокійно, але вже саме в час трагедії на душі якось, ну, якесь передчуття важке було. Я не розуміла, що це відбувається. І почала йому дзвонити, писати. Телефон був поза зоною досяжності. І вже тоді в мене, знаєте, як почало трусити, і я розуміла, що можливо трапило щось важке. І коли він не відповідав, я всю ніч не спала, чекала його повідомлення, дзвінок. І вже під ранок від втоми я трохи заснула, і мене через годину розбудив дзвінок командира, що Євген вже довгий час не виходить на зв'язок. Він там знаходився на чергуванні, це була Житомирська область, і він його підіймали в тривогу, і він збивав ракети над селищем, над містом, але в той вечір його збили ворожі літаки, бо це був нерівний бій, там він був проти не одного літака окупанта. Вже тоді мені після всього розповів голова селища, що це була ніч, і люди почули великий вибух у небі. І цей літак миттєво був розвернутий в поле, щоб відвезти. І вони почали вже тоді бігти в надії, що це не наш літак, не наш, це російський льотчик. Але, на жаль, це був чоловік мій, і він вже, вибухи почалися за цим селищем. Женечка мій був справжнім чоловіком, батьком, і неважливо, скільки у нього було польотів, день, вночі, він завжди приходив усміхнений. Завжди діти бігли до нього, чекали. Також він був і на службі, його поважали як підлеглі, так і товариші, тому що він був досить відповідальний. Не знаю, я ж кажу, він для мене був найкращий, лишається найкращий чоловік, батько. І так, дійсно, я була за ним, як за кам'яною стіною. Він був моєю основною підтримкою. Я подала петицію на присвоєння звання Героя України своєму чоловіку. Вона набрала кількість голосів, яка потрібна, 25 тисяч, і завершилась успішно, але більше далі вона не просунулася, і ніхто на мене не виходить. Я пишаюся своїм чоловіком. Він для мене був завжди героєм при житті. І лишається героєм. І зараз нагороди не поведуть дітей ні до школи, ні будуть гратися з ним на Майдані. Але просто мені хотілося, щоб пам'ять про нього була жива, і люди знали, якою ціною дається ця війна, і що якби гинуть найкращі, і з ними частково гине їхня родина. Вже пройшло чуть більше року, я не скажу, що я прийняла загибель Жені, для мене він ще, знаєте, якби живий, і мені ще здається, що можливо, буде якесь диво.
Ну и из новостей, которые появились, пока мы были в эфире, в Швейцарии поддержали реэкспорт оружия в Украину. Этот вопрос очень долго, как мы помним, рассматривался, так как некоторые страны хотели передавать Украине некоторые виды вооружения. Например, Германия боеприпасы для гепардов запрашивала, но очень долго Швейцария не соглашалась на это. И вот пишет «Европейская правда» со ссылкой на швейцарский парламент, что верхняя палата страны проголосовала за изменения и разрешила на определенных условиях реэкспорт. Экспортировать оружие в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Я напомню, что мы есть во всех популярных соцсетях, в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере, ТикТоке. Подпишитесь на нас там, будете тогда получать больше интересной информации, больше эксклюзивных и, главное, оперативных видео с места. Ну, а в Ютьюбе мы, как обычно, встретимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».